Слава нашему Господу, Он достойный славы, хвалы, поклонения, не так ли? Аминь. Хорошо. Сегодня мы будем говорить о семье. Семья, что это такое? Каждый из нас имеет отношение с семьей, правда? Никого здесь нету, который бы не имел или не сталкивался с семьей. Давайте мы посмотрим, что Слово Божие говорит об этом. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И в этой же главе следующее место, пожалуйста. «И навел». Это Бытие 2, 21-24. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть». Этот отрывок из Писания описывает Божью задумку, то, что Бог запланировал для человечества в плане семьи. Это было с самого начала человечества. Семья – это основание человеческого общества. С самого начала. И она, это семья, создание, это Божья семья, это имеет определенную цель. Это имеет определенное назначение для человечества и, в принципе, для всей Вселенной. Бог имеет план для своего творения, и Он имеет цель для этого. И когда Бог создавал всю Вселенную, ты знаешь, ничего не было просто создано так, потому что, ну, просто оно получилось. Нет, Бог имел определенную цель для этого. То же самое, когда Бог создал человека, Бог определенную цель имел для человека. И когда Он создал семью, Бог тоже имел определенную цель для семьи. И когда Бог что-то делает, как Он это делает?
Хорошо.
Хорошо, правда? Весьма хорошо. Давайте мы прочитаем. Бытие 1 глава 31 стих. Смотри, что здесь написано. Бог все создал. Конец творения, да? И увидел Бог все, что Он создал. И вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Все, что Бог создал, это хорошо, правда? Семья – это хорошо? Бог же создал семью. И Бог посмотрел в его оригинальной задумке, семья – это хорошо. И очень интересно здесь написано «весьма». Это подчеркивается, что то, что Бог создал с самого начала, оно весьма хорошо и оно прекрасно. И это очень важно. Семья – это творение Божие. Это союз, это завет между одним мужчиной и одной женщиной, да? Мы живем сейчас в таком обществе, что надо объяснять, что такое семья. Это союз между одним мужчиной и одной женщиной. И Бог называет это весьма хорошо, когда союз между одним мужчиной и одной женщиной. Это весьма хорошо. Это план Божий. И всякое нарушение вот этого изначального плана Божия, если мы нарушаем, оно уже не попадает в эту категорию «весьма хорошо». Оно даже не попадает в категорию «хорошо». Это попадает в категорию «плохо». Аминь. Если вот эта оригинальная задумка Божья, если она в любой форме нарушается, это уже нехорошо. Поэтому мы как христиане, поэтому как человек, он должен стремиться исполнить волю Божию, исполнить задумку Божию в самом изначальном плане, как Бог это сделал. Очень интересно, что мы прочитали, да, что Бог рассматривает мужа и жену как одну плоть. Как одно. оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. Бог так рассматривает. И когда, то есть, моя семья, я с моей женой, мы одно. Ты с твоим супругом или супругой, ты одно. И Бог так рассматривает. Одно плоть. Бог рассматривает мужа и жену как, знаете, как одно целое. Это физическое, это душевное и духовное единство. На всех уровнях человечества. Это единство, очень интересно, двух людей противоположного пола. И мы прочитали, да, что Бог так создал, что они соответствуют друг другу. Там не написано, что похожи друг на друга. Там не написано, что они одинаковые. Но они соответственные. Соответственные, то есть они подходят друг другу. Очень простое. Моя левая рука и правая подходят. Знаете, попробуй сделать, если было две левые руки. Никак ты не можешь их вместе. Так же самое в семье. Муж и жена, они подходят друг другу. Они соответствуют друг другу. Это не значит, что они одинаковые. Это не значит, что они похожи друг на друга. Но они соответственны. Проходит время, они становятся похожи даже друг на друга. Правда? Замечали, да? Ну, хорошо. Так что... Что мы еще читаем? Что Адам был очень чрезвычайно рад Еве. Правда? Он обрадовался, да? Да, не было. Там, я не читал, но там написано, во второй книге Бытия, Бог привел ему всех показать. И там написано очень интересно, что не нашлось ни одного подобного ему. Всех животных, всего, что всех ящеров, какие были, все-все. Ни одного подобного не нашлось. Бог создал Еву. Ни ящера, да? Ничего страшного. Создал такую Еву, что она ему понравилась. Бытие, 1 глава, 27-28. Смотри. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». И следующий стих, пожалуйста. «И благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь». И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Очень важно, когда Бог создал человека, Он благословил его и дал направление, сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте. Итак, мужчина и женщина в браке, они благословлены Богом. И вот эти все благословения, ты знаешь, они относятся к браку тоже. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и так дальше. Мы что считаем? Это все относится. Бог благословил человека. Дорогой брат, сестра, каждый человек здесь, ты благословен Богом. Вот эти все благословения, они принадлежат тебе. Бог дал эти благословения. Очень интересно, да, здесь Бог благословляет детьми. Ты знаешь, дети в браке – это благословение. Это награда от Бога. Смотри, что написано. Псалом 126, 3 стих. Смотри, давайте мы прочитаем. «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева». Твои дети – награда от Бога. Ты была наградой от Бога для своих родителей. Это благословение было. Дети – это благословение в семье. Вы знаете, дьявол и все его служители, бесы и так дальше, они ненавидят творение Божие. Они ненавидят то, что сделал Бог. Они ненавидят эти благословения, которые Бог дал. И они всеми силами стараются разрушить это. Всякое благословение, которое было дано Богом человеку, дьявол старается разрушить. Это касается брака, это касается семьи, это касается детей. Было бы очень, знаете, прекрасно, если бы не было вот этой борьбы. Но, к сожалению, мы живем в таком мире, что приходится бороться. Но я тебе хочу сказать, что эта борьба имеет успех. Она уже выиграна Богом. Борьба за семью, борьба в браке, за крепкий брак, она уже выиграна Господом. И мы будем об этом говорить. Итак, все, что дьявол пытается сделать с семьей, сделать с обществом человеческим, вы знаете, это имеет влияние на людей, но если люди используют победу Божью, они имеют победу над этим. И есть победа над этим, над дьяволом. Поэтому, какие бы трудности ни происходили в браке, в семье, помни, что брак и дети – это благословение от Бога. Откуда появляются трудности в браке? И мы прочитали, все так хорошо, все так благословенно Богом. Но почему есть трудности? Екклезиаста, 7 глава, 29 стих. Давайте посмотрим. Только это нашел я, что Бог сотворил человека правым, праведным, да? А люди пустились во многие помыслы. Бог сотворил человека праведным, люди пустились во многие помыслы. Давайте посмотрим, как по-английски оно выглядит. Смотри. Я хотел обратить вот это внимание на вот это слово. Последнее слово в этом стихе. Inventions, да? Прочитали, да, все? Бог сотворил человека правильным, да, а правильно. Но люди начали делать много inventions, да, инвенторы, знаешь, такие. Вы знаете, мы сами по себе инвенторы что-то хотим создавать. Это плохо или хорошо? В принципе, хорошо, да? Телефон, да, это хорошая invention? Машина хорошая invention? Да. Дом хороший? Пришел домой, у тебя дома будет сегодня тепло, да? Или прохладно, если жарко. Хорошая invention, да? Когда эти изобретения идут в плане того, как Бог предусмотрел, когда они не нарушают воли Божьей, они приносят огромное благословение для Бога. И Бог дал эту способность человеку создавать что-то. Проблема начинается, когда человек начинает изменять то, что Бог предусмотрел с самого начала. Бог благословил, создал человека правильным, и человек решил это поправить. Бог создал человека правым, но люди пустились во многие помыслы. Итак, то, что мы можем что-то делать, это... Если мы делаем в соответствии с волей Божией, это хорошо и прекрасно. Но если мы через свои поступки начинаем нарушать волю Божию, приходят проблемы. Павел хорошо это описывает в Римлян 1 главе 28 стих. Смотри, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Откуда начинаются вот эти все нарушения в человеческом обществе? Когда люди перестают иметь Бога в разуме. Когда разум остается пустой, когда разум начинается наполняться всякой шелухой, половой и всем другим. Разум твой предназначен для Бога. Мысли твои предназначены для того, чтобы они соответствовали воле Божией. Разум твой должен наполняться волей Божией, Его словом, Его благодатью. Когда человек перестает наполнять свой разум Богом, появляется превратный ум. Приходит проклятие. И мы, если знаем это место Писания, там описывается все, что с человеком происходит, когда он перестает иметь Бога в разуме. Превратный ум. Здравому смыслу не поддается объяснению. Почему? Потому что нет у человека разума Бога. Разум может быть заполнен чем угодно, только не Богом. Это предпосылка для больших проблем. А как в плане семьи? Семье нужен Бог, не так ли? В разуме должен быть, и когда в разуме Бог, он будет проявляться в семье. И если будет в семье присутствовать Бог, семья будет этим благословением, которым Бог предусмотрел. Все члены должны семьи иметь в себе это желание искать Бога. Ты понимаешь, это очень так важно. Муж должен искать Бога, наполнять свой разум Господом. Жена, дети. Если это присутствует, в семье будет гармония. Не будет превратного ума. Будет благословение. Итак, человек сам по себе может навредить себе, да? Своими выдумками, своими неправильными мыслями. И чтобы все было правильно, нужно иметь Бога в разуме. Следующий момент. Кто еще противостоит семье? Дьявол, правда? Смотри, что написано. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Дьявол ищет, кого сожрать. Этот враг, он у тебя и у меня. Ты его не выбирал, ты ничего с этим сделать не можешь. Тебе нужно противостоять ему. Надо трезвиться, надо бодрствовать. Дьявол хочет разрушить семью. Почему? Потому что все, что сделал Бог, дьявол ненавидит, включая человека. Он настолько наполнен злом. Он убийца, да? Он вор, он грабитель, и он хочет это разрушить. Поэтому мы имеем серьезного противника. Здесь он сравнивается как лев, который ходит и хочет пожрать тех, кто не бодрствует. Поэтому в плане семьи нужно быть на страже. В плане семьи надо бодрствовать, потому что дьявол ходит и ищет кого пожрать. Мужа, может быть, жену, может быть, детей. Нужно стоять на страже. Я еще раз хочу повторить. Победа уже совершена и выиграна. Нам нужно стоять на страже. Дьявол побежден. Мы не должны просто ему давать место. Поэтому стой за своих близких, за жену, за детей, за близких своих. И помни, что Бог даровал тебе эту победу над дьяволом. Иисус отнял у него силы. Колоссянам 2, 15, давай прочитаем, смотри. Говорится об Иисусе Христе. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Говорится об Иисусе Христе. Дьявол поражен. Силы у него были, но Иисус отнял. Власть у него была, но Иисус восторжествовал над ним. Дьявол, он поражен, он подвержен позору, и Христос победитель над ним. По-английски очень интересно здесь звучит. Смотри, здесь использовано слово disarmed. Обезоружен дьявол. Дьявол обезоружен. Он не просто лишен силы, он лишен оружия. У него единственное остается, что обман. Если ему удается обмануть человека, он тогда имеет доступ к нему. Бог тебе дал все необходимое, чтобы противостоять ему. Бог тебе дал духовное оружие. Противостой ему. Иисус имеет триумф над... Видишь, да? Иисус имеет триумф над дьяволом. Победу. Какие еще есть враги у семьи? Есть то, что мы называем мирское мышление. Смотри, Римлянам 12 глава 2 стих. «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мы в нашей церкви не раз говорили об этом месте Писания. Смотри, что здесь написано. «Не сообразуйтесь, да? Не думай, как этот мир. Не поступай, как в этом мире. Не иди по путям этого мира. Не сообразуйся с этим миром». Потому что мир, мирское мышление – это огромный враг для семьи. Чтоб тебе не попасть в эту ловушку, не иди путем мирским. Не думай по-мирски. Думай согласно Слову Божьему. Не сообразуйся с этим миром. Обнови свой ум. Пусть твои мысли будут соответствовать Слову Божьему. Пусть твой разум будет думать соответственно Слову Божьему. Бытие, 2 глава, 18 стих. «Насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал». Вот это была задумка Божья. Едемский сад, он был прекрасным, насколько мы можем знать, насколько Библия открывает нам. И Бог поместил там человека. Бытие 2.18. Если можно. Смотри, что здесь написано. «Сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Мы об этом читали. Итак, вот это Господь предусмотрел в плане семьи. Жена, на основании это Слово Божие, кто, кем является жена? Помощницей, да? А муж является помощником жене? Должен, да? А где такое написано? Мы можем приходить, Господи, благослови моего помощника, приведи его к себе, дай ему ума. Не написано, что муж помощник, написано жена помощница. Итак, братья и сестры, проблема, видите, какие мы инвенторы. Так сразу заговорили и все, потому что это касается, знаете, глубоко. Это касается структуры нашей жизни. Есть причины, почему это происходит. Итак, Библия, давайте, если мы хотим, чтобы было вот это работало, благословение, чтобы мы жили как в Едемском саду, надо жить, соответственно, и понимать правильно, да? Бог говорит, сотворим человеку кого? Помощника, соответственного ему. Здесь надо не забывать, соответственный. Итак, Бог сотворил жену как помощницу мужу. Смотри, 1 Коринфянам, 11 глава, 13 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Здесь очень так интересно, знаете, эта иерархия расставлена как? Господь Бог, да? Бог Отец, Христос, дальше муж и потом жена. Чтобы Слово Божье работало в нашей жизни, чтобы благословение работало в нашей жизни, мы должны следовать Слову Божьему, правильно? Нам не нужно переделывать его, нам не нужно помыслы впускаться, как написано, оно так должно быть. Ты скажешь, ну тебе хорошо, ты мужчина, ты проповедуешь, да, ты стоишь повыше в этой иерархии. А что женщине делать? Итак, очень важно. Роли, как Бог расставил. Бог Отец, Христ, да, наверху, Христос дальше, потом муж, потом жена. Очень важно, здесь используется слово «глава». Итак, жене глава муж, мужу глава Христос, а Христу глава Бог. Это очень важно, знаете, чтобы это работало в нашей жизни. И очень такой интересный момент. В иерархии вот этой, да, чем выше находится личность на этой иерархии, тем больше ответственность. То есть, согласно вот этой иерархии, у кого самый меньший ответственности? У жены. Поэтому, если какие-то проблемы, ты можешь спокойно обвинять мужа. Не совсем так, да? Но что-то в этом есть. Почему? Бог, самая большая ответственность Бога, потом идет Христос, потом муж, а потом уже жена. Итак, Бог так поставил, что муж ответственный за здоровье своей семьи, духовное, душевное и все остальное. Бог так поставил. Если такого нет, кого винить? Дьявол вообще здесь нет в этой иерархии, так что да, дьявол здесь ни при чем. Итак, чтобы это все работало, это должно так быть в семье. Если мы начинаем это менять, понимаете, Бог создал человека праведным, но люди пустились во многие помыслы. Когда мы начинаем вот эти изменения приносить в Божью систему, приходят проблемы. Когда мы начинаем, становимся такими изобретателями, Бог так сделал, а я еще лучше сделаю. Приходят проблемы. Человек, знаете, иногда сам по себе, если он не смотрит, он может быть бунтарем. Он может восставать. Самое хуже восставать против Бога. И против Его порядка. Итак, муж должен иметь главой Христа и должен быть покоренным ему, правда? У Бога Отца, у Христа все нормально, да, с иерархией. Давайте теперь опустимся на землю и начнем работать с нами. Итак, муж должен быть покорен Христу, чтобы работало все в его жизни. Если бы у муж не покорен Христу, как жене будет легко повиноваться мужу? Будет трудно. Хорошо, такая горячая тема, значит, правильная проповедь. Братья и сестры, я просто... Сейчас очень важный момент. Мужу нужно повиноваться Христу. Мужу нужно, чтобы его главой был Христос. Если Христос является главой мужа, идет дальше гармония. Жене будет легко повиноваться мужу, потому что она будет видеть, что муж соответствует Слову Божьему, что муж заботится о жене и так дальше. Хорошие примеры Слова Божьего, как повиновение должно работать. Давайте, Бытие, 2 глава, 15-18 стих. Вернемся к самым истокам. «Взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть Адам, знаете, не просто так на курорт поехал. У него была задача возделывать, хранить, то есть там было нужно работать. «И заповедал Господь Бог человеку», это один Адам, еще Евы нет, «говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в тот день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Была тогда Ева еще? Нет. Потому что следующий стих говорит, Бог это все сделал, дал задание Адаму, дал ему заповедь. Все можешь делать, кроме вот, только к этому дереву не трогай его. И потом посмотрел, а теперь давай Адаму создадим жену. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Кому была заповедь дана, самая первая заповедь, не трогай дерево познания добра и зла? Адаму. А кто взял плод? Помощница, да. Откуда помощница знала, что можно трогать или нельзя? Адам сказал. То есть Еве нужно было просто слушаться Адама. Прилез змеюка, да, начал ей рассказывать там сказки всякие, обманывать ее. И вот у нее выбор, кого послушать. Она знала, что Адам был под Богом, там все было нормально. Она знала, что Адаму была дана эта заповедь. От человека. Итак, ей нужно было слушаться. Понимаешь, в чем и как это важно послушание? И в этом случае было все нормально. Адам был под Богом. Кроме того, что Ева не послушалась Адама, она знала, что это тоже воля Божия, она не послушалась Господа тоже. Послушание очень важно, понимаешь? Послушание было очень важно. Мы говорим о послушании. Поэтому вот эта структура, которую Бог установил, она очень важна. Мы в этот момент, мы были все в Адаме, правда? И мы согрешили в нем. И теперь ты можешь сколько хочешь обвинять Еву, Адама и всех остальных. Мы сами грешны своими грехами, правда? Если бы мы, наверное, были на месте том, если бы не послушали, не исполнили, мы бы сделали то же самое. Библия приводит очень много примеров, как не нужно делать. И тем не менее мы знаем их и нарушаем. Поэтому Бог учит нас. Следуйте моему порядку. Ефесянам 5 глава, 22-33 стих. Давайте внимательно почитаем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы поставить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене, и своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Мы прочитали эти 11 стихов здесь. Из вот этого отрывка Писания. Кому самое больше здесь наставление дано? Жене или мужу? Очень. Самое больше здесь пишется мужу. Итак, чтобы опять вот это все работало. Помните, мы говорили, чем выше ты стоишь в иерархии, тем больше ответственности. И здесь говорится об ответственности мужа. Здесь говорится, что жена должна повиноваться мужу. И дальше начинает объясняться. А мужья, чтобы это работало, вот это нужно делать. И приводится пример Иисуса Христа. Иисус Христос, Он любит церковь. Насколько Он любит церковь? Здесь написано. Он отдал Себя за нее. Он любит церковь, Он любит нас до смерти и смерти крестной. И здесь приводится этот пример не зря, что мужья, любите своих жен так, как Христос любит свою церковь. Мужья, любите своих жен, как вы любите свои тела. Любящий жену любит самого себя. Ты заметил, здесь не написано «жена, люби мужа». Да. Здесь написано, что муж люби жену. Я думаю, мы давно живем, мы знаем, да, любовь, она ответная любовь. Почему мы любим Господа? Потому что Он возлюбил нас. Если муж будет любить жену, жена будет любить мужа. И здесь не нужно ей для этого заповеди. Смотри, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Какая ответственность? Он предал себя за нее. Ефесянам 5 глава 28-30. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Я хотел бы остановиться над этим, да? Ненависти в семье нету места. Не дай Бог, чтобы когда что-то такое пришло. Если приходит какая-то ненависть, читай это Слово Божие. А не ненависть в семье. Никто никогда не ненавидел свою плоть. Питает. Питаем мы свою плоть? Греем? Заботимся о ней? Как Господь заботится о церкви. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и костей Его. Здесь опять, знаете, вот это очень интересно, здесь используется в плане церкви. Мы сроднены с Иисусом Христом, мы имеем кровное родство. И здесь используется этот пример семьи. Но также это работает и как Христос любит церковь, как Он одно с нами, так и мы должны поступать в нашей семье. Чтобы не было нигде места дьяволу, никакому греху, ничего плохому не было. Итак, чтобы быть одной плотью с женой. Что нужно сделать? Помните, мы читали? Оставить человек отца своего и мать и прилепиться к жене. И будут двое, одна плоть. Очень интересно, да? Чтобы это произошло, есть это условие. Оставить человек отца своего и мать. Это происходит, я думаю, как мы женаты, да, это происходило в нашей жизни, а те, кто будут жениться еще, это должно произойти в вашей жизни. Вам нужно будет расстаться с отцом и матерью. Здесь не говорится, кто отвергнет отца своего и мать. Не написано так? Оставит. Создается новая семья, создается новая ячейка. И здесь в этом должно работать очень правильно. Родители не должны держать детей, и дети не должны быть прилеплены быть к родителям. Происходит это изменение. Это очень важно. И те, кто еще не женаты, поверьте, это серьезно, это важно. Хорошо. Итак, чтобы все работало, чтобы муж мог по-настоящему любить жену, прилепиться к ней, нужно, чтобы произошло это расставание с семьей. Чтобы ничего не мешало, чтобы новая семья создавалась. Колоссянам 3 глава, 18-21 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. О. Суровый муж любит жену? Библия говорит, не будь суров. Библия говорит, чтобы мужья любили с нежностью. Правда? Чтобы мы были нежны к женам нашим. Итак, дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Итак, здесь написана гармоничная картина семьи. Давайте мы вернемся к началу этого, пожалуйста, с 18 стиха. Смотри. Жены, повинуйтесь своим мужьям. И здесь оговорено, как прилично в Господе. Почему здесь сказано? Если муж требует того, что будет нарушать волю Божью, да? Кому жена должна повиноваться? Богу или, или мужу? Богу. Понятно, да, почему здесь так написано? Поэтому бывают разные моменты. Это не должно быть извинением, я не буду повиноваться, потому что я так не считаю. Это и Господь так не считает, и Господь на моей стороне, поэтому не об этом здесь говорится. Но если действительно, если это проблема, здесь говорится, что повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе, согласно Богу. Дальше. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Разбито на два, да? Любите своих жен. Ты можешь любить свою жен, но в силу своего характера ты можешь быть суровым. Очень трудно такому будет человеку повиноваться суровому, да? Если ты хочешь гармонии, так оно должно работать. Смотри, если вот это все есть в семье, дальше что? Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Когда есть гармония между мужем и женой, между супругами, дети это видят, папа и мама боятся Господа, они, это огромная предпосылка, чтобы дети были послушны родителям. И следующий стих очень важный, да? Отцы, не раздражайте детей ваших. Отцы, не раздражайте детей ваших. Это очень правильно, чтобы отцы поступали правильно с детьми. Почему? Чтобы дети не унывали. В других переводах, чтобы дети не сердились. Поэтому очень важно, чтобы вот это работало, чтобы это была гармония в семье. Если все идет нормально, у детей нет повода согрешать, у жены, у мужа нет повода согрешать, и в семье полная гармония. На протяжении жизни семья проходит испытания, не так ли? Почему? Потому что брак – это строение всей жизни. Так что, дорогие молодые братья и сестры, вот, вам предстоит работа на всю жизнь. Я вам рассказываю, что это такое. Поженитесь, выйдете замуж, и начнется до конца жизни. Будет седая голова, будешь строить до конца жизни. Захотят. Семья – это благословение. И чтобы это благословение работало, надо самому работать над этим. Итак, семья будет проходить испытания временем. Екклезиаста, 4 глава, 9-12 стихи. Смотри. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, одному как согреться. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Давайте мы поработаем с этим местом Писания. Давай вернемся к началу. Итак, здесь говорится о том, что в браке, что в семье будут испытания и будут трудности. И в браке их легче пройти. Двоим лучше, нежели одному. Вот это строительство, которое на всю жизнь, есть доброе вознаграждение за это. Если так написано, это огромное благословение. Есть вознаграждение в труде, чтобы созидалась семья. Если дальше, если кто-то будет падать, упадет один, другой поднимет товарища своего. Очень интересно, да, что здесь товарищи, должны быть вот эти товарищеские отношения в семье, дружественные, чтобы муж или жена смогли поднять другого. Потому что придут трудности, придут проблемы. Поэтому Господь хочет, чтобы были вот эти хорошие отношения, чтобы можно было поднять. Если нет товарища рядом, кто поможет? Следующее. Если лежат двое, то тепло им, одному как согреться. Придут холода в семью, придут холодные сезоны. Вдвоем будет тепло. Понимаешь? Здесь так интересно, здесь все так рассмотрено. И у меня нет времени останавливаться на каждом месте. Ну, я думаю, мы понимаем, да? Все может быть. Вместе можно пройти. И дальше. Будет еще атаки. Если станет преодолевать кто-либо одного, двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Я так думал, знаете, мы сейчас сделаем урок такой. Петя, ты на самом первом сидишь вместе, давай. Ты не женатый, давай будем готовить к тебе к браку. Пожалуйста, давай, оторви где-то 1.5 метра. Смотрите, да? Сейчас нитка одна, да? Порвал. Так просто. Давай. Все, тебе больше это уже не нужно, тебе нужна нитка. Итак, смотри, что здесь написано. Давай будем сделать, что здесь написано. Итак, нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Что нужно сделать? Сложить втрое, да? Три, я просто тебе хочу, о чем мы сейчас будем... Иди сюда. О чем мы сейчас будем делать? Три, да? Дух, душа, тело. Троичность. Итак, чтобы была гармония в семье, надо втрое вот эти все сложить. Давай, сложи втрое. Так, три, да? Что еще нужно сделать, там написано? Скрутить. Если, смотри, если они не скручены, они не вместе. Они все равно, да? Если что-то там вот это, оно будет провисать. Или... Надо скрутить. Давай, скрути. Это работа. Всю жизнь будешь скручивать вот это, чтобы оно работало. Вот. Я тебя не отговорил еще жениться, не? Ну все, хорошо. Хорошо. А теперь попробуй, только я знаю, тебе завтра работать, не порежься. Попробуй порвать. Не скоро. Да. Итак, для чего я сделал? Знаете, чтобы визуально, чтобы мы запомнили на всю жизнь, особенно молодые братья и сестры, запомните на всю жизнь. Должно быть втрое и еще и скрученное, чтобы все работало. И с этим нужно работать, чтобы была гармония на духовном уровне, на душевном и на физическом. Это то, что называется благословение от Бога. Это взаимопонимание, оно, знаете, должно быть очень, оно важно очень. И должно вот это быть, знаете, единство, мы должны его искать на каждом уровне. Может, ты давно уже в браке. Я просто хотел тебя просто сейчас задуматься, заставить задуматься. Если это единственное на духовном уровне, может ли муж с женой поговорить о духовных вещах? Могут ли они вместе молиться? Откровенны ли на духовном уровне друг при другом? соответствуют ли они в духовном друг другу. Потому что если бы нитка была вдвое скручена, да, допустим, физически и душевно вы связаны, в духовном нету контакта, слабее. Мы прочитали, приходят эти периоды, здесь написано, кто-то будет восставать, пытаться порвать это. Но если это крепко, она не скоро порвется. Если это единство на душевном уровне, на эмоциях, может ли муж с женой просто поговорить? Может ли жена просто раскрыть свое сердце, да? И услышать поддержку в ответ? С другой стороны, может ли муж раскрыть жене свое сердце? Вы знаете, жене, мне кажется, легче как-то раскрыть, да? А муж может это сделать? Потому что ближе у тебя никого нету, кроме твоей жены. Если там гармония, если поддержка. Если жене тяжело, не услышит ли она в ответ: иди, не реви. Понимаете, да, о чем мы говорим? Это то все, что может разрушить это. Поэтому мы должны очень быть внимательны, чтобы в этом была гармония. И на физическом уровне должна быть гармония и соответствие. Когда вот эти все три области работают, эта нитка втрое скрученная. И она не скоро порвется. И она с Божьей помощью никогда не порвется. Хорошо? Итак, семья, мы сказали, это строительство на всю жизнь. Правда? Те, кто 40 лет в браке, строите еще семью свою? Строите. Вот это уже, знаете, такие с огромным опытом. Так что можешь спросить у тех, у кого есть опыт и хороший опыт. И можешь смотреть на плохой опыт тоже, чтобы не повторить это. Потому что в браке мы проходим разные периоды. Все помнят, как ты поженился или вышел замуж. Все было так хорошо. А чего было? Поженились, да? Медовый период идет, да? Обычно он где-то, ну, по-разному, у кого как, ну, в среднем 2 года. Все хорошо. Всю жизнь ждала или ждал этого. Вот это сокровище я получил на всю жизнь. Лучшего невозможно было мечтать, правда? Проходит 2 года, да? Начинается следующий период в браке. Оказывается, это сокровище, которое ты получил, ты вдруг замечаешь, там не все хорошо. Вот здесь должна начинать работать любовь. Вот здесь очень важная эта любовь. Оказывается, вот это сокровище, ты себя, может быть, считал сокровищем, вот это достался я тебе, ты должна на руках носить меня, или в другом сокровище. Оказывается, в этом сокровище есть проблемы. И с этими проблемами нужно работать. Здесь вместе, конечно, здесь нужна любовь. Любовь переходит с одного этапа в другой. И любовь становится крепче. Потому что любовь – это не только чувство, мне так хорошо рядом, все. Любовь – это действие, правда? Любовь – это работа. Любовь ты выражаешь как-то. И особенно это любовь, знаешь, когда ты знаешь проблему, и эта любовь покрывает. Получится все, я помогу тебе и так дальше. Помнишь, мы прочитали? Если один упадет, кто поднимет его? Товарищ. Итак, следующий период, да, который начинается после пару лет где-то. Развитие семьи, это развитие любви. Потом еще приходит один период. Ребенок появляется. пеленки-то. Здесь хорошо есть вот эти дайперы, да? Итак, появляется ребенок. И вдруг, знаете, что происходит? Муж обнаруживает, что что-то с женой произошло. Ему оказывается меньше внимания. Вот. Все, кто собирается замуж или жениться, вот слушайте внимательно. Столкнетесь с этим. Вдруг оказалось, внимания меньше. Почему? А жена не безразмерная. Она отдает внимание вот этому маленькому человечику. Что в этот момент мужу? Мужу нужно помочь жене. Вот это любовь. Потому что физически это, дети когда маленькие, физически это трудно. Кормить каждые 2 часа, потом больше, да, потом не спят. Я помню своих детей, я знаю, в основном Таня их нянчила. Ну, когда уже вот это, я помню уже ночь, да, и Джоник у меня на руках, и я хожу, и он мне рассказывает о своих чувствах, да, я его пытаюсь успокоить, все. Вот это семья. Так что это все впереди у тех, кто будет жить. Итак. Понятно, да? Чтобы мы знали вот эти периоды, чтобы ничего плохого не произошло, ничего с женой не стало, просто ей не хватает сил на тебя еще. Итак, следующий период. Дети начинают расти. Это важнейший период, один из важнейших в семье. Ты знаешь, дети, когда растут в семье, они смотрят на родителей, как себя ведут родители. Это время посева детей. Это огромное имеет. Бог доверил вот каждому и доверит жизнь твою, тебе. И что ты туда посеешь? Это так важно. Видят ли дети, что родители любят Господа? Видят ли дети, что родители молятся вместе? Видят, дается ли Слово Божие детям? Идет ли им наставление? И здесь очень важно, и чтобы и мама, и папа в этом работали. У каждого есть своя задача, у меня нет возможности на этом останавливаться, но это очень важно. Что еще дети видят? Если видят они что-то плохое, это тоже посев. И они, может быть, говорят, я никогда не буду поступать, как мой папа или мама. И они вырастают и потом начинают делать то же самое. Не дай Бог, чтобы это было в семье. Что они видят в семье? Что происходит? Что папа и мама? Может быть, папа и мама судят братьев и сестер? Может быть, папа и мама судят церковь? Может быть, папа и мама еще что-то делают? Это все посев. Дорогие родители, да? Будущие родители. Кого еще вот это? Когда, кто еще в этом периоде посева? Смотрите, что вы делаете. Видят ли дети стабильность в жизни родителей? Или, может быть, родители никак не могут определиться, что они будут делать в жизни? Может быть, не могут определиться с церковью? Эта нестабильность в жизни, она сказывается на детей. Не дай Бог такого. Это период посева в детей. Потому что когда дети уже вырастают, они принимают свои решения на основании того, что было посеяно. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, помни об этом периоде. Первое Коринфянам 13:7. Мы читали это, да? Нет. Любовь. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. В семье будут трудности. В семье мы обнаружим, что мы имеем проблемы. Что любовь делает? Покрывает. Она не тыкает на эти проблемы, она покрывает. Она верит. У тебя получится. Ты можешь победить. Она надеется, она ищет, Господь, помоги моему супругу и моей супруге, Господь, помоги пройти это. И все переносит. Это тоже любовь. Это важно. Хорошо. Есть еще один привет. Я к нему подхожу, поэтому я так много не могу вам рассказать. Но есть те, когда дети выросли. Это очень важнейший период в жизни семьи. Муж и жена, пока дети росли, у них было общее, они детей вырастить, поставить на ноги. Дети выросли и остались вдвоем. Вы знаете, статистически этот период показывает, что есть проблемы. Люди могли прожить 20-25 лет в браке, и вдруг откуда-то развод появляется. Почему? Потому что не было правильного посева. Даже когда дети растут, даже когда мало времени, нужно уделять друг другу время, нужно строить брак. Потому что придет это время, когда дети уйдут. Если ничего не было построено, вдруг ты оказываешься в изменении в семье. К чему я вернулся? А вернулся к медовому месяцу. И пусть он будет тебе медовым. Понимаете? Это очень так важно. И в этом кто поможет? Господь. Нитка втрое скрученная не скоро порвется. Запомни это на всю жизнь. На духовном, на душевном и на физическом уровне должна быть эта гармония. И это будет крепкий брак. Благословил Господь Бог человека, дал ему помощника, установил иерархию, да? Установил порядок, возложил ответственность на мужа за его часть, возложил ответственность на жену за ее часть. Как мы это все исполняем? Я хотел еще раз очень напомнить. Вы знаете, эти атаки, которые будут приходить, если они приходят от дьявола, помни, дьявол побежден. Он обманщик. Если он что-то делает, он обманщик. Если ты на правильном месте, ты победитель над ним. Христос восторжествовал над ним, и он обезоружил его. Своими изобретениями не порти картину, которую сделал Господь, как все должно быть. Следуй Слову Божьему. Вкладывай Господа в детей своих, и у тебя получится. Это огромное благословение будет для тебя, когда дети будут служить Господу. Мои родители, моя мама всегда говорила, для меня это такое благословение, что вы все служите Господу. И это, я тебе хочу сказать, это работа всей жизни. Моя мама до сих пор за меня молится. Я благодарен Богу за маму такую. Строительство семьи, работа на всю жизнь. Это благословенное. Почему? Потому что есть вознаграждение. Помнишь, написано так? Есть вознаграждение в труде. Давайте мы встанем, помолимся. Господь, это так хорошо. Я так хотел бы, чтобы это была моя жизнь, но у меня не получается. Или не получилось. Бог, Он сотворил вселенную. Он сотворил человека, Он сотворил брак, Он сотворил семью. И у Него есть эта сила поправить положение. Ты можешь сегодня прийти к Нему и обратиться к Нему. Если тебе больно, может быть, дети не служат Господу. У Бога есть сила, у Бога есть эта возможность постучать в их сердца. Продолжай молиться. Может, ты молишься уже не один год. Может быть, уже больше десятка лет ты молишься. Продолжай молиться. Молитвы не бесполезны, они приносят плод. Провозглашай, дети мои будут служить Господу, они в руках Божьих. Может быть, какие-то трения, отношения в семье неправильно. Посмотри, что ты делаешь неправильно. Может быть, ты не видишь этого. Попроси, Господь, покажи мне, но я вижу, как должно быть. Что ты благословил, но, может быть, не получается. Господь хочет и может это изменить. Семья – это огромное благословение. Дети – это награда от Господа. У Бога есть сила, у Бога есть возможность, и Бог может это сделать в твоей семье. Давайте мы будем молиться.